Вы слушаете SBS Russian.
Перед самым Новым годом общественность в России и в других странах буквально потрясла новость о том, что Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал», а позднее решением Мосгорсуда одноименного правозащитного центра. Поводом для обращения в суд, как утверждалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные грубые нарушения «Мемориалом» российских законов, то есть при маркировке в соцсетях по закону об иноагентах. Но, как считают правозащитники, вряд ли есть сомнения в том, что запрет мемориала стал очередным шагом наступления на демократию в России. Сегодня с нами на связи из Брисбена Таня Смит, International Human Rights Lawyer, то есть международный юрист по правам человека. Таня, добрый день.
Добрый день.
Давайте сначала несколько слов о том, как у вас лично возник интерес к правозащитной деятельности именно в России.
Я была, когда студентка, членом организации международной амнистии. Это было в Америке. Мои родители, раньше поколение, они из Австралии, но мой отец был профессором в Америке. И я была студенткой и члены этой группы. Это просто волонтеры международной амнистии нашего города, штаб-квартиры международной амнистии в Лондоне. Они посылают дело человека, полузаключенных по разным группам и объясняют, что надо делать, чтобы поддерживать человека и, может быть, его освободить.
Это был еще Советский Союз.
Да. В 82-м. После третьего года. И случайно Лондон нам послал дело Виктора Петкуса, религиозный человек из Литвы. И он отказал признать легитимность советского суда в Литве. Они послали его в Пермь. Международная амнистия в Лондоне, у них специалист по Советскому Союзу, да, ее зовут Марджори Фаркерсон. И она нам писала, что должна написать письма на лагерь и требовать его
освобождения. Да.
Это просто как это работало. Марджори сказала, кто-то должен заниматься русским языком. Я почему-то решила, почему нет. Я уже свободно говорила по-испански довольно быстро. Я занималась и тоже политикой, историей, и мне стало очень интересно. Я была в Советском Союзе до этого. Случайно, когда мне было примерно 18-19 лет, я была в гости у друга в Финляндии. И его девочка сказала, что есть дешевые такие поездки в Советский Союз. Я поехала, была в шоке, что люди нормальные там, в Советском Союзе, не так страшно, как в Америке говорили, что коммунисты такие страшные люди. Вот я начала заниматься русским языком. И стала более-более как-то активна в сфере прав человека. И особенно хотела с делами Советского Союза. Я докторат сделала.
И вы поехали в Россию, в Советский Союз?
Когда я была в юридическом факультете, тогда это было до или самом начале перестройки. Конечно, никто не ожидал, что будет. И все мои профессора и так далее, они сказали, что не будет работы в этой сфере, что вы делаете. Но хотела, и потом поняла, что на самом деле Марджори Фаркерсон, ее работа, это была единственная место работы такое на свете. И потом было перестройки и так далее, и когда я закончила юридический факультет, буквально подходили ко мне с разными предложениями, и у меня было приглашение на работу в Нью-Йорк. Я была тогда в Сан-Франциско, а в Нью-Йорк работает в организации Комитет юристов за права человека, был част Human Rights Watch, и у них был огромный грант от фонда Форда, чтобы работать с юристами, профессорами права в Советском Союзе в сфере прав человека. И они пригласили меня, эту организацию, в Нью-Йорк, сказали, может ли вы организовать такую конференцию в Москве через 3 месяца. Я сказала, конечно, почему нет. И поехала в Москву. Это было в 89 году. Это когда я начала сотрудничать уже с мемориалцами, потому что приехала, у меня были некоторые имена, но Сергей Адамович Ковалев мне очень помогал. И эта конференция, которую я организовала, в основном люди и из Институт государства, Академия...
Институт государства и права, по-моему, было.
Государство и право. И были, конечно, интересные юристы. Там был такой Игорь Леонидович Петрухин, который дальше мы стали очень близки, и он стал моим профессором уголовного процедуры. Был советский интересный юрист по уголовному праву. Дальше Рейн Мюллерсон, очень-очень интересный. Дальше мы очень дружили, он потом работал в ООН. Ну и Сергей Адамович пришел. Честно говоря, это был большой-большой практический скандал, что Сергей Адамович сидит с юристами из ИКПАНа. Да? Но я очень боролась за это. И, конечно, это не только было. Были разные люди в Нью-Йорке, которая раньше очень много работала на дело Сахарова, и они много знали, что надо сделать, конечно. Я была довольно новенькая, и я тоже организовала разные ужины и все, залы и так далее. Но американские юристы с этими советскими юристами как-то стараться сравнивать разные сферы свободы слова и так далее, это было... довольно странно. Никогда не забуду. Последний день у нас был шикарный вечер в гостинице «Национал» 10 декабря. Смотря на Красную площадь, мелкий дождь, красиво. И Игорь Леонидович Петрухин подошел ко мне, и он сказал огромное спасибо. Но я чувствовал, что я последние 5 дней я проводил с людьми из Марса. Да, потому что это было и совершенно разное, и системы юридические, и другое. Значит, для меня, что я поняла, люди там очень умные. И плюс, что я поняла сильно, что, конечно, сфера права человека, это не было среди юристов. Это был мемориал, это были люди, которые не были юристы. И да, но, конечно, дальше ситуации... быстро и сильно изменился, и некоторые из этих людей, конечно, которые все их жизни, они верили совершенно в коммунистической системе, они потом сильно изменились, и, да. И я очень это уважала. Я чаще и чаще туда ездила, потому что фонда Форда они хотели поддерживать развитие демократии, ну, особенно и в сфере прав человека. Да. Но я каждый раз возвращалась, сказала, что это не юристы. Может быть, редкие такие юристы, как Шмидт и Генри Резник, те, которые действительно работают в сфере прав человека, это был мемориал.
Это был мемориал, и это были диссиденты. Да. Но ведь в самом начале, вроде когда все разрешили, мемориалу шли навстречу прямо в высоких инстанциях.
Понимаете, регистрировать это было очень трудно для мемориала, потому что без регистрации...
Да, организация не могла существовать, да, конечно.
Невозможно работать и так далее, да. Говорят, что эта регистрация только произошла тогда, когда...
Умер Сахаров.
Андрей, да. Сахаров, да. И Горбачев подошел к Елене Боннеру и сказал ей, есть что-нибудь, которое я мог бы делать... помогать, что-то в этом роде.
Да.
И говорят, что она ответила просто регистрировать мемориал. И почему они не регистрировали их до этого? Некоторые говорят, что боялись, что, может быть, мемориал хотели стать политической организацией, политической партией.
Да.
Ну, некоторые члены и участники в мемориале, они были члены Думы.
Да, Государственной Думы, да.
Это, конечно, никогда не было их
целью. Да.
Что интересно для меня, было и некоторые яркие лица в мемориале, которые были очень способны, и редкие люди, такие люди с яркими идеями, мозги. Это, надо сказать, это был Арсений Рогинский.
Рогинский, да. Мой приятель еще времен моей учебы в Тартусском университете.
Я никогда не забуду, когда они достали этот дом на Каретном переулке, первый дом мемориала, прекрасный, хороший дом, старый, в центре Москвы, городское имущество. И я помню, что это была какая-то сложная борьба между разными и организациями, и кооперативами, и маленькие такие бизнесы. который все хотели, это дом, конечно. И Сеня выиграл. Это было как играть в шахматы в каком-то смысле. Он знал всегда, он...
Просчитал ходы вперед, да. Но ведь мемориал был организован в годы советской перестройки прежде всего для того, чтобы не были забыты имена жертв сталинских репрессий. И тогда начали издаваться книги об истории репрессий, списки жертв составлялись, которые, между прочим, до сих пор еще не полны, потому что нет постоянного доступа к соответствующим закрытым архивам. За это боролся как раз и Сеня Рогинский в свое время. Но я думаю, среди наших слушателей есть множество таких людей, которые именно благодаря этим спискам мемориала узнали о судьбах своих репрессированных родственников, даже нашли могилы. Я сама знаю несколько человек из таких эмигрантов. Вот. Но ведь вместе с работой над сбором информации о репрессированных мемориал стал заниматься и поддержкой политических заключенных в России, расследовал трагедию войны в Чечне, принимал другие правозащитные шаги. И, конечно, общественность не без оснований считает, что запрет мемориала был вызван именно этой деятельностью. Конечно, заключительный вопрос – протесты против судебного произвола, вот закрытием мемориала – продолжают проходить в России, во всем мире, в Австралии тоже озвучиваются эти мнения. Есть такие люди, которые считают, что всякие акции бессмысленны, все равно ничего не добиться. Вот какое у вас мнение?
Может быть, надежды мало, но что делать, просто закрыть глаза? Нет, надо продолжать, надо сказать, что правда. Надо свидетельствовать, да, и быть свидетелем, что происходит. И я считаю, что мало возможностей протестовать в России. Все, что я вижу, даже один человек стоит с плакатом, они задерживают его. Я считаю, что важно сейчас, конечно, например, правительство Австралии, они сделали совместное заявление с правительствами Великой Британии, с другими против этого решения закрыть мемориал. Это важно, насколько возможно, поддерживать правительство Австралии, делать это и тоже международные амнистии. У них есть петиции и письма, которые можно писать. Но все-таки для меня сейчас важно смотреть на мемориал и их деятельности. И как вы сказали, что очень важная работа, которую они делают, это собрать информацию о бывших заключенных во время репрессии. Вот, у них уже больше 3 миллиона дел, по-моему, уже в компьютерах. Должны быть, понимаете, 11 миллионов. Значит, у них много сделать в этой сфере, регистрировать в компьютере, чтобы их банк данных
пополнялся.
И это очень важно. Вся эта работа они уже делали 30 лет, это не потеряно. И я считаю, что это универсальный принцип правды. В других странах есть такие группы, организации, называются «Друзья мемориала». Например, во Франции есть очень активная группа, у них очень часто там бывают акции поддержки. И есть такие группы «Друзья мемориала» и в Польше, и в Чехии, в Израиле. И раньше была такая же группа в Америке. Я сама тогда некоторое время участвовала. И эти группы, они поддерживают мемориал и с разными акциями, или если что-то нужно, или если мемориал путешествует куда-то. И тоже поддерживают с разными типами ресурсами, если оборудование. И тоже иногда, может быть, если финансовое. Я говорила с Леной Жемковой, и она вчера мне послала записку об этом. Я сказала, что люди могут делать. И она именно сказала, ресурсы на поддержку это главное, по-моему, сейчас.
Большое спасибо за наш разговор. Очень интересная ваша история. И я думаю, что мы с вами будем оставаться в контакте. С нами была Таня Смит, International Human Rights Lawyer, то есть международный юрист по правам человека из Брисбена. Большое спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.